Большой дворец. Памятник Павлу I. Большой Павловский дворец является композиционным центром всего дворцово-паркового ансамбля, хотя и находится на окраине парка. Основной объем дворцового здания представляет собой куб, увенчанный широким барабаном, обработанный 64 колоннами, несущими низкий пологий купол. Ко дворцу примыкают округлые галереи, образующие перед главным фасадом дворца круглую площадь. Посреди нее, перед памятником первому владельцу Павловска, Павлу I, мы остановимся. Дворец едва ли не самое значительное творение Чарльза Камерона. Он был во многом создан по аналогии с Этюпским замком, где провела юность Мария Федоровна. В Павловске вообще было много парковых затей, имевших этюпские прообразы. Неудивительно, что Мария Федоровна неусыпно следила за постройкой. Она контролировала даже работу красильщиков и корректировала архитектурный проект. Так, в одном случае она велела сделать арочные проемы на уровне первого этажа, а в другом – переделать проект центрального зала второго этажа. Большой Павловский дворец был заложен по проекту Чарльза Камерона 25 октября 1782 года. Начало работ задержала ссора, возникшая между Камероном и Марией Федоровной, несправедливо, по мнению зодчего, отредактировавшей его проект. Имевший независимый нрав, гордый шотландец вообще чуть было не отказался браться за строительство. Но работы начались. Уже в первый строительный сезон здание Большого дворца было поднято на 10 метров по всему периметру, а в 1783 году возведено под кровлю. Еще через 3 года владельцы Павел и Мария смогли разместиться в покоях первого этажа. Из комнат, отделанных по проекту Камерона, до наших дней сохранился лишь египетский вестибюль. В 1785 году произошла очередная ссора зодчего с Марией Федоровной. Камерон хотел украсить парадный зал карарским мрамором. Решение красивое, но обременительное для скромного бюджета великокняжеской четы. Возможно, повод был формальным, а корень конфликта был глубже. Ведь шотландец был любимцем Екатерины Великой, с которой у Марии Федоровны отношения, мягко говоря, не сложились. Архитектор был понижен в должности, а его пост занял покладистый и чуткий к архитектурным вкусам своих заказчиков итальянец Винченцо Бренна. С восшествием Павла на престол он стал фактически главным придворным архитектором, и интерьеры второго этажа оформлял уже он. От построенного Камероном здания сохранилась лишь центральная часть в форме куба. Изначально ко дворцу примыкали прямые галереи высотой в 1,5 этажа. В правой галерее находилась кухня, левую приспособили для проживания челяди. Широкий барабан и низкий пологий купол дворца – характерные черты павловских построек архитектора. Камерон заботился не только о возведении здания, но и о благоустройстве паркового окружения, чтобы дворец хорошо смотрелся с любой точки. Так, остров посреди Славянки, где прежде стояла китайская беседка, Камерон убрал, чтобы расширить зеркало воды, в котором должен отражаться дворец. Для этих же целей Камерон предполагал устроить систему запруд, но не успел, а Винченцо Бренна не стал реализовывать замыслы предшественника. Площадь перед дворцом, на которой стоит памятник Павлу I, изначально не была ограничена дугообразными галереями. Здесь была круглая зеленая лужайка, характерная для английских парков, а посреди нее находились солнечные часы. Ныне на месте этой лужайки широкий двор с памятником Павлу I, где мы и находимся. После того, как Бренна стал главным архитектором Павловска, он благоустроил помещение верхнего этажа дворца и переделал почти все интерьеры нижнего, кроме устроенного Камероном египетского вестибюля. Если проекты Камерона опережали свое время, предвосхищая более поздние архитектурные направления, то Бренна в отделке интерьеров, напротив, тяготел к ушедшим в прошлое тяжеловесным и вычурным барочным формам. Так он сохранил проект центрального зала, выполненный в 1790-х годах в стиле, характерном для середины 18-го столетия. Однако Мария Федоровна, вероятно, отвергла проект, по крайней мере, дошедший до нас декор зала больше отвечает строгим классическим формам. К 1793 году отделка дворцовых интерьеров была закончена. После кончины Екатерины II, в 1796 году ставший императором Павел I, почти сразу потребовал расширения Большого дворца и создания новых интерьеров. Имеющееся здание, по мнению Павла, отвечало прежнему великокняжескому статусу, но никак не годилось для императорской резиденции. Работы по расширению дворца начались в тот же год под руководством Бренны. В 1796-98 годах по его проекту были снесены прямые полутораэтажные дворцовые галереи и созданы современные полуциркульные. Подверглись переустройству и интерьеры центральной части дворца. Был создан тронный зал, низкий потолок которого по проекту Пьетро Гонзага предполагалось расписать так, чтобы он казался высоким. Помешала этому неожиданная гибель Павла I, после которой Павловск потерял статус императорской резиденции, в результате чего нужда в тронном зале отпала, и проект так и не был реализован. Однако в целом отделка дворца при Павле I была завершена. После смерти Павла овдовевшая и окончательно поселившаяся в Павловске Мария Федоровна еще несколько десятилетий продолжала строить и украшать дворец. Так, в 1807 году по проекту Андрея Воронихина в западной галерее дворца живописец Пьетро Гонзага расписал стены фресками. С тех пор галерея носит название галереи Гонзага. В 1822-24 годах итальянский архитектор Карло Росси построил над ней библиотечный корпус, получивший имя библиотеки Росси. Чтобы колонны второго этажа выдержали библиотеку, наружную стену сделали деревянной. Так еще до Росси задумал Пьетро Гонзага, создавший самый первый эскиз постройки. Мария Федоровна прожила долгую жизнь. В супружестве она родила 10 детей, и до революции на русском троне сидели только ее прямые потомки. Оставшись вдовой, она целиком посвятила себя благотворительности. Ее имя носили больницы и приюты. Фактически, она открыла традицию среди царственных жен и дочерей превращать служение ближним не в моду, а в главное дело своей жизни. Так что совершенствование любимого Павловска и благотворительность – вот те две страсти, которым Мария Федоровна была верна до конца жизни. После смерти Марии Федоровны Павловск, согласно ее завещанию, перешел ее младшему сыну, великому князю Михаилу Николаевичу, и с тех пор окончательно утратил статус императорской резиденции. Более того, он никогда не передавался даже наследникам престола, и это не могло не отразиться в худшую сторону на его облике. При наследниках Марии Федоровны Большой Павловский дворец претерпел некоторые изменения в связи с происходящими в России сменами архитектурной моды. Несмотря на то, что формально здание было законсервировано, известно, что в 1843-44 годах по проекту архитектора Андрея Ивановича Штекеншнейдера и под руководством Ивана Яковлевича Потолова были произведены коренные переделки в помещениях северного флигеля дворца – в связи с требованиями нового владельца, великого князя Константина Николаевича. В 1850-х годах Иван Яковлевич Потолов уже переделывает интерьеры нижнего этажа центрального корпуса. При этом оказались уничтожены или перепланированы в современном эклектическом стиле некоторые интерьеры начала XIX века. Внешний облик дворца тоже изменился. Классическим фасадам были, согласно традициям восторжествовавшейся эклектики, приделаны балконы, навесы и лестницы на ажурных столбах. По ободу парадного двора посадили кусты и деревья, нарушившие строгость классической архитектуры. В 1872 году на площади перед дворцом установили памятник Павлу I, работу скульптора Витали. Такой же точно памятник на таком же постаменте еще в 1851 году был поставлен в другой бывшей резиденции Павла I – Гатчине. Сравнительно небольшие скульптуры самого Павла, вкупе со значительно превышавшими их по высоте затейливыми постаментами, полностью отвечали традициям эклектики. Но если в Гатчине памятник удачно вписался в ансамбль, то в Павловске, по мнению многих искусствоведов, высокая и тонкая эклектичная конструкция сильно диссонирует с основательным строгим дворцовым зданием. Надо сказать, что эти скульптуры, установленные спустя полвека после гибели Павла, были первыми в России. При Александре I, который участвовал в заговоре против своего отца, про Павла старались вообще лишний раз не говорить. Любивший своего отца младший брат Александра, будущий император Николай I, тоже долго не решался реабилитировать его имя. Только при Александре II, когда и был поставлен этот памятник, противоречивые оценки Павловской эпохи уже нивелировались. Тем более, что памятник в Павловске посвящался не столько государственному деятелю, сколько основателю этой резиденции, что никем никогда не оспаривалось. В советское время дворец и парк были превращены в музеи, и к шедеврам дореволюционного искусства и архитектуры были допущены широкие массы. Превращенный в музей дворец был законсервирован и полностью сохранялся в своем историческом виде. Любопытная деталь. В 1918 году Павловск был переименован в Слуцк в честь погибшей в 1917 году в его окрестностях революционерки Веры Слуцкой. Она была схвачена при перевозке медикаментов, подавлявшим корниловский мятеж, красногвардейцам. Однако Большой Павловский дворец так и продолжал называться Павловским, сохраняя не только исторический облик, но и название. В 1944 году фашистские оккупанты при отступлении подожгли дворец и превратили его в руины. Такая же участь постигла дворцы Царского села и Петергофа, все они оказались на линии фронта. И тут нельзя не воздать должное труду отечественных реставраторов, которые возродили дворец и парк, хотя восстановительные работы идут и поныне. Наряду с именами знаменитых архитекторов, здесь, в Павловске, с особым уважением произносят имя Анны Ивановны Зеленовой. Почти 40 лет она была директором Павловского музея-заповедника. Назначенная на должность директора в августе 1941 года, она со своими коллегами, а это были в большинстве своем хрупкие женщины, сделала все возможное для спасения коллекции музея. Что-то удалось перевести в Ленинград в Исаакиевский собор. Что-то музейным работникам приходилось просто прятать в землю. Директор покинула дворец последний, когда немецкие войска уже подходили к Павловску. Вернувшись в феврале 1944-го, после снятия оккупации в любимый ею Павловск, Анна Ивановна, как и многие другие, увидела ужасную картину. Дворец и многие парковые постройки обратились в еще дымящиеся руины. Многие деревья уникального парка были вырублены. Лишь Павел I явил очередное доказательство мистического ореола. Его памятник, практически невредимый, словно непобедимый солдат, возвышался над развалинами города, названного в его честь. Разрушения были столь обширными, что государственная комиссия отказалась от идеи возрождать этот ансамбль. Но это не остановило Анну Ивановну. Она собрала вокруг себя творческий коллектив музейных сотрудников, проектировщиков, реставраторов различных специальностей. В результате Павловский музей стал первым пригородным дворцом, восстановленным после войны. Первые его залы были открыты для посетителей в 1957 году. К концу 70-х годов можно было говорить об окончании реставрации в целом. В 1972-м коллектив реставраторов получил государственную премию. Фактически была создана уникальная и по сей день школа реставрационного искусства. Значение подвига Зеленовой и ее соратников в 2005 году было отмечено созданием внутри Павловского музея-заповедника отдельного музея – мемориального кабинета Анны Ивановны. Это едва ли не единственный в России музей, посвященный музейному работнику. Сегодня Павловский дворец открыт для посетителей круглый год. Летом дворец и парк работают без выходных – с 15 сентября по 15 мая, по пятницам и в первый понедельник месяца дворец закрыт. Преимуществом дворца перед аналогичными сооружениями Петергофа и Царского является то, что сюда самостоятельно можно попасть даже летом, в самый жаркий туристический сезон. В стоимость билета входит экскурсия по дворцу, а также возможность фотографировать.